Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Гок, страна Рош, Фувал, гибель северной державы, которая с полчищами персов куда-то ворвется. Некоторые прозорливцы говорят о том, что под этой страной следует понимать Россию. Россия себе смертный приговор уже подписала. В Сирию войска ввела. И это начало того самого апокалипсиса, который рисуется в книгах ветхозаветных пророков, ну и новозаветных в том числе. У меня в связи с этим вопрос к нашему гостю. Сегодняшним в гостях у нас сегодня Андрей Викторович Кадыкчанский. Я уже могу сказать так, преподаватель школы здравого смысла.
Друг. Человек. Наш друг.
Наш друг, да. Наш друг, преподаватель школы здравого смысла. Человек, который глубоко понимает, что такое страна Рош, что такое Тартария, что с этим вообще все связано, почему север, почему должны обязательно проиграть, и почему вообще мы должны верить ветхозаветным пророкам в той части, которая нас, в принципе, не касается. У меня к вам вопрос, Андрей Викторович. Добрый вечер, я рад вас приветствовать в нашей студии. Скажите, пожалуйста, что же за мифическая страна такая Рош, там Фувал, и грозит ли гибель царю Северному в этой вот битве конца?
И вдогонку тут же вопрос, что это за звери такие, Гох и Магох? Потому что мы Гох-Магох.
Начну издалека, пожалуй. Вот с такого смешного примера, например, как у меня теща моя, царство ему небесное, почему-то не могла выучить слово кетчуп. Она его не выговаривала вот, категорически. И она говорила кучук. Вот. И, собственно, мы это видим на каждом шагу. Вот, это проявляется не только в масштабах там, одной какой-то семьи, какого-то конкретного человека, а и с целыми народами происходит примерно то же. Это, в общем-то, объективные законы изменения языковых именно аспектов, лингвистических, когда обособленные группы людей начинают использовать сначала определенную лексику, которая отличается от соседей, а затем постепенно меняется произношение и доходит до того, что вот, например, сегодня литовцы, они не могут выговорить букву «ы». Вот у меня у друга, у него дочка, она вот русскому языку только учится и говорит «ми били в Санкт-Петербурге». Папа на ней ругается, говорит, почему «ми»? Не «ми», а «мы». Она говорит, «ми били». Ну, не получается, они выговорили букву «ы». Вот. А вместе с тем, у северных народов, в том числе и у тех, кого сейчас принято относить к группе финно-угорских народов, буква «ы», она очень распространена. В том числе и у тех народов, которые проживают сегодня на той территории, которая на старых картах, на средневековых, обозначена как Тангут. Тангут довольно известная территория. Это, по сути дела, вот современная Якутия. Якутский и эстонский язык, языки, которые имеют очень много одинаковых слов, однокоренных слов. И они рекордсмены среди всех остальных языков по количеству букв «ы», в том числе и слов, которые начинаются на букву «ы». И в такой ситуации, наверное, несложно понять, что многие слова представители инородцев, ну, других народов, просто-напросто переиначивают на свой манер. Это то же самое, как мы вот сегодня, русские люди, будем называть столицу США Вашингтон. Для нас это Вашингтон. Но мы говорим неправильно для вот англоязычного населения. Пример такая же история произошла у нас и с этими самыми гогами. Потому что начать надо с того, что это не Гога и Магога. Это не два персонажа, а это один персонаж – Гог. Это крайне важно понять. Потому что когда у нас происходит такая ситуация, что со сменой поколений люди теряют, утрачивают смысл не только слов и понятий, а и событий больших, то нетрудно понять, каким образом получается, что самые обычные вещи, допустим, для нашего поколения, совершенно недоступны для понимания тех, кому сейчас 20. Им не понять. Они могут в разговоре запросто вот ляпнуть что-нибудь такое, а почему Сталин не позвонил Жукову на фронт по мобильному телефону и не спросил, почему там так происходит? Уже мог мешаться. Им в голову не приходит, что мобильные телефоны появились в то время, когда мы уже старыми были. Вот, а они родились уже вместе с этими мобильными телефонами. Вот так, такая история происходит у нас и с Гогой и Магогой. Не было Гоги и Магоги. Все картинки, которые существуют, вот эти гравюры там 18-19 века, где изображены один длинный худой, другой короткий толстый, с копьем там, с палицей, страшные безобразные два персонажа. Это Гога и Магога, которые якобы там враждуют с народами израилевыми. На самом деле это все полная чушь. И, в общем-то, проследить, откуда ноги растут, не так уж сложно. Потому что существуют летописи, есть наша русская несторовская летопись, в которой идет отсылка на родословную князей, которые дали начало, основу для многих народов современной, там вот для 15 века, точнее говоря, ну, по правде говоря, 18 века, потому что все, что мы сейчас имеем, оно не старше 18 века. Это все перепись с переписи, список со списка, оригиналы утрачены, потому что, ну, хотя бы потому, что бумага столько не живет. Вот, поэтому, ну, понятно, что искажения очень большие и правки очень большие. Тем не менее, понятно, что это естественно, что раньше не было никаких наций. Даже вероисповеданий сначала не было. Были главы кланов, семейных кланов. И люди очень хорошо знали, что откуда идет их родословная, кто основал их род. Например, современные узбеки сейчас в большинстве своем не в курсе, но а те, кто знает, они знают, что они все, по сути дела, родственники, потому что они все выходят из поколения узбек-хана. То же самое, как, допустим, у нас на Северном Кавказе, при Каспийской низменности было очень многочисленное племя Чагадай. И если брать Тамерлана, он прямой потомок Чингисхана, но из племени именно Чагадаев, потому что Чагадай-хан когда-то оставил многочисленное потомство, которое расплодилось потом, дало кучу племянников, двоюродных, четвероюродных братьев, сестер, которые создавали свои семьи, но они все помнят, что их начальник, родоначальник, был Чагадай-хан. И, кстати говоря, потомков этого рода сегодня тьма тьмущие у нас в России живут, потому что они плодятся и размножаются, ветви, как ветвь дерева просто-напросто расширяется, становится все гуще и гуще, и фамилии искажаются, меняются. Допустим, тот же Чаадаев, например, он тоже потомок Чагадай-хана. И вот огромный вот такой куст вот этих фамилий, Чаадаевы, Чагадаевы, Чакатаевы и так далее, они реально потомки, они чингизиты, потому что Чагадай-хан прямой потомок Чингисхана. Поэтому совершенно логично, это понятно, меня не вызывает это никаких вопросов, почему люди называют себя по фамилии основателя рода. Именно отсюда выходит, что самые многочисленные племена на территории современной России были, чтили своих отцов-основателей. Это князь Рус и князь Славен, в первую очередь, потому что сегодня, собственно, наша страна получила название по имени князя Руса. И князь Рус упоминается в различных связях, в различных ипостасях, в огромном количестве источников. Если взять полное собрание летописей России, нет такой летописи, где бы не упоминался князь Рус. Больше половины летописи содержат сведения, в том числе и очень подробные сведения, о князе Словении. почему у нас и называли славяно-русы или славяно-русы. Причем именно славен, а не славен. Там. Потому что славен это был, судя по всему, родной брат руса. Потому что они одновременно, собственно, основали свои города. Один основал город, который так и назвали Руса, а другой город Славянск, который наши ученые уже без толку ищут уже не одно десятилетие. А чего его искать? Там, где славянские ключи, там и есть город Славянск. Сегодня он называется Изборск. Это тоже совершенно ясно. Сами изборяне очень хорошо это знают. У них просто это в крови. Они знают, что был князь Славен, потом его сын Избор. Они даже знают, почему именно его Избором назвали. Вот. Знают, как Славен погиб. Потом, как погиб Избор. Почему город стал именно Изборском. Все это известно. Известно и о других великих князьях. О князе Скифе тоже известно. Он дал название всем южным нашим соседям, я имею в виду не просто соседям, а южным племенам нашего народа. Ну, это одна же большая семья. И точно так же выводится ряд тех людей, которые подчеркнул именно люди, смертные люди, которые живут вот обычный век, у которых век вот как у нас, которые дали название другим племенам, в том числе и могулам. Могул был такой князь. Вернее, хан. Тартар – это тоже был такой князь. По сути дела, это двоюродные братья с славеном и русом. Тоже северные народы. Но это, судя по всему, если я не ошибаюсь, я подчеркну, что это моя версия, я могу ошибаться. Скорее всего, вот эти самые наши восточные северные братья, ну, нынешние вот сибиряки коренные, они как раз дали ветку гаплогруппу N1. У нас здесь на русской равнине и северо-западе R1A, а они N1. И их ветвь от Алтайская, она через юг проникла далеко вглубь Европы, и в Европе большее количество людей белого типа, белой расы, они как раз носят, являются носителями гаплогруппы N1A1. В том числе и едва ли не половина русского дворянства. Например, князь Рюрик, он как раз был носителем гаплогруппы N1. Хотя он пришел не с востока, а он, собственно, ну, на русской равнине и был. Это новгородский князь. Князья Гагарины. Они тоже носители гаплогруппы N1, а не R1. Но они такие же русские люди, как и мы. Они такие же славяне, каким был вот и Чингисхан. Но Чингисхан был смертным. А он женился на тоже смертной, но дочери Иоанна Пресвитера. Или попа Ивана, иначе. Раньше говорили просто поп Иван. И вот на этого персонажа нужно очень пристально посмотреть, и вот его надо разбирать по косточкам, потому что здесь у нас выходит целый ряд открытий. Это сведения настолько вот сногсшибательные, что мне самому порой не верится, что это все так просто и лежит вот на поверхности, прям вот бери, смотри, читай, оно все есть. Взять даже литературу 19 века и конца 18 века, сохранившуюся, имеющуюся в библиотеках, который не надо там на абонемент становиться и получать разрешение для доступа. Она есть даже в Google книгах, вот эта вся информация. Эта литература, она есть. Пожалуйста, открывай, читай, знакомься, там все очень четко написано. Так вот, этот самый Иван Пресвитер, или Иоанн Пресвитер, которого еще по-другому, у него много имен, он вошел в историю совершенно под разными именами. Я тоже понимаю, очень хорошо понимаю, почему. Так вот, он как раз шестой царь после Гора или Гога, он же один и тот же персонаж. Князь Гог владел провинцией Могул. Гог из провинции Могул. Вот он был, по сути дела, богом, потому что он жил вечно. это не тот человек, который вот не из тех, кем мы сейчас вот являемся. В Библии тоже это сказано. Вот та же самая книга пророка Иезекииля, она как раз и говорит о Гоге, о Роше, а Рош – это Рос. Просто не все могут это выговорить. И таким образом уже у отцов авторов Библии, которая писалась, Ветхий Завет, извините, писался уже в 19 веке. Вернее как, писался-то он раньше, но его подредактировали и оставили в неизменном виде после Вселенского собора. Это уже 19 век, когда выкинуто все, что можно было, оставили только то, что, по мнению теософов, христиан, не является ересью, то, что политкорректно, а все остальное объявили апокрифами. И все, теперь Библия не меняется. Хотя раньше ее переписывали каждый по-своему. А как иначе? Когда не было печати, это же логично, правда? Это же несложно понять, что до тех пор, пока не получилось широкое распространение книгопечатания, Библии переписывались как ни попадя. Это факт. Вот, поэтому ее вариантов бесконечное множество. В том числе я, например, встречал такую Библию, которая Библией вообще не называется. Она называется Евангелие. Евангелие. И там сказано о том, как некий Иван ходил к иудеям учить их уму-разуму, потому что они начали жить не по законам предков. Вот как. То есть это, по сути дела, вообще не Библия никакая. Но в Библию вошло, это, по сути дела, хрестоматия. Много туда вошло различных мифов, которые относятся к разным временам, к разным территориям. То есть география очень широкая. Но ее подтянули под Иудею древнюю. И вот и получается, что у нас древние иудеи якобы могли как-то схлестнуться с Гогом. Где современная Палестина и где Гог? А где Гог, легко очень разобрать. Одна из первых карт, которая мне попала, это карта Бьянки. Андреа Бьянки, 1647 год, если не ошибаюсь, на память могу. Ну, в общем, это 17 век. В 17 веке этот самый Андреа Бьянки, сегодня его бы назвали итальянцем. А кем он был тогда, я затрудняюсь. Может быть, тосканцем или флорентийцем, неважно. Он, значит, отобразил информацию, которая была ему известна издавна. То есть вот это не, он не современник этого, он просто на карте изобразил то место, где, по его мнению, находилась как раз страна Гога, Могулия. И он ее отобразил примерно на территории современного Таймыра. И, в общем-то, он, наверное, был не очень далек от истины. Потому что по свидетельствам, которые вот у меня собрались вот в одну кучу, все указывает на то, что именно провинция Могулов находилась на территории современной Якутии, Чукотки и Магаданской области. То есть это где-то среднее течение Колымы, как раз там, где находится город Средний Колымск. И что поразительно, как раз в этом самом месте, недалеко от Среднеколымска, находятся те самые, ну, они не все, но часть, знаменитые якутские кигеляхи. Это очень труднодоступное место, туда только на вертолете можно попасть. Но это каменные столбы, останцы, островерхие, остроконечные, которые напоминают, если кто знает, такие скалы-останцы, вот на Северном Урале есть в Коме, который называется «Семь братьев». Это плато Мань-Пупунёр. Аналогичные образования имеются недалеко от Среднеколымска. И на средневековых картах в этом месте зубцами изображены пирамиды, аналогичные вот нубийским пирамидам или египетским. Только египетские они, у них пропорции несколько иные. У них другое соотношение между площадью основания и высотой. А нубийские пирамиды, они более остроконечные. Вот такие же пирамиды изображены в провинции Могул. Там, где недалеко было слияние рек, где стоял город Тартар. Вот. Но есть еще другие источники, в том числе уже изданные в Российской империи, где, например, мне встречалось описание Архангельской губернии, и речь шла там о городе Хольмгард. Город Хольмгард. Вот, если вообще-то вот на слуху наши северные топонимы, то очень легко уловить, о чем идет речь. Это Холмогоры. Как раз родина Михаила Васильевича Ломоносова. Вот Холмогоры назывались Хольмгард. От Хольмгарда до провинции князя Гога указано расстояние 3 месяца пути. 3 месяца пути, там же на севере, в Приполярье. Если мы попытаемся выяснить, что это в километрах означает, то мы должны понимать, что раньше один день пути соответствовал 70 верстам. Это много. 70 верст – это много, особенно если мы говорим о приполярном поясе. Тем не менее, мы хорошо знаем, что во времена как раз Великой Тартарии были нормативы у ямщиков. Ямщик, точнее, не сам ямщик, а гонец, который без груза, только на лошади, он должен был проскакать за день между двумя ямами 127 миль. То есть не миль, а верст. Вот. Значит, мы должны понимать, что это примерно соответствует истине. Если мы говорим о 3 месяцах пути, то исходя из норматива 70 верст в сутки, получается, что это 6200 километров выходит, примерно так. Если мы сегодняшнюю карту берем, откладываем это расстояние, мы как раз оказываемся где-то на Чукотке. То есть это косвенный, конечно, признак, но он указывает на тот же самый факт. Но есть еще и другие свидетельства, оставленные теми, кого мы считаем сегодня античными историографами. Курцируф, Диодор Сицилийский, еще целый ряд авторов, которые писали о походах, о подвигах Александра Македонского. В том числе и арабские авторы, персидские точнее, не арабские, конечно, это персидские. Потому что персы и арабы – это разные люди. Они все утверждали, что страна Гога, именно Магог, Магулистан, Магулы, провинция Магулы, находится на северо-востоке, на крайнем северо-востоке. Правда, есть некоторые расхождения. Например, один из персидских визирей или шахов, я сейчас точно даже не вспомню, кем он именно был, ну, в общем, неважно, допустим, он был визирь. И вот он однажды проснулся и в страшном смятении. Ему приснился ужасный сон. Ему приснилось, что Гога и Магога, или как арабы говорят, не арабы, а ну, на фарси или на, в общем, этих языках, в том числе и арабы, да, они называют не Гога-Магога, они говорят Джиджу и Маджиджу. Ну, есть еще разные варианты в зависимости от наречий, там, племен всяких. Может быть, Яма-Джиджу и так далее. В общем, вариантов бесконечное множество. Все зависит от диалектов, от языков. Но суть совершенно ясна, что якобы эти страшные Джиджу и Маджиджу вырвались из пределов, куда их законопатил Александр Македонский. Вырвались и идут для того, чтобы расправиться с правоверными магометанами. Ну, значит, это... его звали Ибн Хардахбеку. Хардахбеку, вот этот самый визирь, испугавшись этих Джиджу и Маджиджу, позвал своего помощника, которого звали Салам от Тарджуман, и просил: ты знаешь, давай я тебе денег заплачу, ты организуй, пускай ребята сходят туда и посмотрят, не выбрались ли эти самые страшные Джиджу и Маджиджу из-за железных ворот, куда их законопатил Александр Македонский, или как в Персии называли его не Александр, а Искандер. Вот. Ну, тот что, собрал отряд воинов на деньги этого Ибн Хартхабеку, заплатил им годовое жалование сразу же, и еще пообещал, вернувшись, ну, тем, кто вернется назад, еще целую кучу денег. И они отправились через Дербент, через железные ворота, добрались до Итили, и оттуда шли на северо-восток 26 дней. Если мы прикинем, что, ну как, шли, ехали на лошадях, если мы прикинем это расстояние, то никак не получается у нас до Колымы, до Якутии. Тем не менее, эти 26 дней очень четко укладываются в обычный путь по, ее так называли раньше, западная дорога Чингисхана, которая вела от побережья Азовского моря и через Астрахань, через современный Оренбург, далее через современный Челябинск, на Алтай и далее в Каракурум, Черные камни. То получается, что они были аккурат где-то в Саянах. И почему они дальше не пошли? Да потому что, когда они вошли на эту территорию, на территорию современной Сибири именно, то есть в Катай, там стоял ужасный смрад, и все города были разрушены на этом месте. И столько было разложившихся трупов, что дышать было нечем. И они шли, держали около, не шли, а ехали на лошадях, держали около лиц кувшины с уксусом, чтобы не умереть от зловония. И когда они прибыли на место, где встретили несколько замков, охраняющих железные ворота, там местные охранники, воины, они увидели, что пришли люди из внешнего мира. Они были потрясены, потому что они сказали, мы даже не знали, что кто-то живой еще кроме нас. После того, как прошла вот эта эпидемия, когда все умерли, когда города все разрушились, мы думали, что мы одни остались. И один на один вот с этими самыми злобными Джиджу и Маджиджу. Дальше, что потрясающе совершенно. Ну, собственно, это я даже не знаю, что меня больше потрясло. Описание этих железных ворот в Саянах или описание путешествия по Сибири, по мертвой, где было страшное зловоние. Потому что все это очень сходится с теми данными, которые, вот, к которым я пришел уже совсем по другим поводам, что территория за Уралом была уничтожена природным катаклизмом совсем недавно. Это 15 век. В 15 веке это произошло. Тогда же были уничтожены и мамонты, между прочим, потому что об этом тоже сохранились сведения. Ну, неважно, если мы говорим о Гоге и Магоге. Так вот, там дальше у этого купца сохранились описания железных ворот. Уму непостижимо, как можно было такие вещи насочинять, потому что если ты сам этого не видел, ты вряд ли бы это все описал. А даны размеры, локтях, толщина ворот, высота, столбы. И, кстати говоря, по итогам, то есть по результатам описаний вот этого персидского, значит, визиря, есть очень хороший материал в книге профессора Томского университета Новгородова. У него есть даже схематичные зарисовки, рисунки, как это все в масштабе могло выглядеть на местности. Там говорится об инструментах, о крюках, о цепях. Все размеры даны. Даже сказано, что кирпичи спеклись и спаялись вместе вот в груди, вот были не использованы, вот они лежали, и они вот превратились в одно целое. Причем они ржавые были, как будто железные. Ну и, в общем, эти путешественники, эта экспедиция там побывала, спросили у охранников, а правда там живут эти вот? Они сказали, ну, говорят, что их однажды видели, что они маленькие, там, сколько, 2,5 пяди ростом. Ну, 2,5 пяди, чтобы понимать, для современного человека, это чуть выше колена нормальному человеку. То есть вот такие вот, типа, карлики там. Они там вот по горам скакали, мы вот их там, даже не они сами, а по рассказам, кто-то их там видел. Тем не менее, они там вот несут службу и вот как, согласно легенде, сторожат. Не дай бог, они выскочат. Еще интересно, что там в описании попалось такой момент присутствует, что 2 огромных рога, соединенные там каменной дугой. То есть, по описанию это абсолютно точно соответствует нашему национальному парку, который находится в Саянах, называется Ергаки. В Ергаках эту скалу так и называют парабола. У нее две острые вершины и как параболическая антенна выгнутая такая стена каменная. Очень похоже на то, что средневековый автор описывает именно эту скалу. Вот там-то как раз в Саянах, наверное, и были вот те люди, которые им рассказывали. Но я прихожу к выводу о том, что все-таки речь не о тех персонажах, о которых вообще мы сейчас ведем речь. Это была ошибка. Они пришли, увидели, им есть о чем отчитаться, и они побежали бегом назад. Но обратно в Персию их из 30 человек там вернулось там 8 или 9. Они все погибли от болезней в пути. То есть они отравились просто-напросто, не знаю, трупным ядом или чем там. Ну, что-то вот такое вот произошло. Ну, они отчитались, свои деньги получили, и все. И это вот вошло в описание этой экспедиции, этого путешествия. Понятно, что это, скорее всего, не имеет отношения к тому, что было на самом деле. И, скорее всего, легенды о том, что Александр Македонский кого-то там законопатил за стеной, и те якобы просыпаются и лижут своими языками железные ворота, и когда ее, наконец, пролижут насквозь, вырвутся наружу и начнется конец света. Придет там Мессия, Машиах, там это, ну, это все сказки. Это все очень сильно искаженная информация. Это просто отражение историй, которые, ну, они, это человеческое свойство, испорченный телефон, когда еще с поколениями проходит время, информация обрастает невероятными подробностями, сказочными какими-то там украшениями. Тем более, что люди бывают зачастую неграмотные, получая правдивую информацию, не понимая ее, искажают ее на свой лад. Таким образом мы имеем... Да.
Сергей Викторович, мне, чтобы было понятно, слушайте, мне, чтобы было понятно. Я сейчас попробую коротко резюме дать по то, что вы рассказали. Первое. Гог и Магог. Это, в принципе, одно и то же. Это князь Гог из княжества Мугал. Или Магул, Магул, Магул. Это княжество существовало на севере нынешней территории России, где-то в районе Таймыра, покрывало огромные территории, значит, в Якутии, там, Таймыре и до Чукотки. И это, ну, скажем так, княжество реально там существовало. И были там какие-то вокруг этого, это был определенный род. Все легенды и мифы, которые связаны с тем, что этот князь должен там пойти, кого-то покорить и все прочее, сюда пришли к нам из различного рода источников, суть которых в настоящее время в достаточной степени искажена. И поскольку все эти источники, переписывания там и все прочее, они вносили каждый раз свои какие-то определенные коррективы, в конечном итоге, в настоящий момент времени мы имеем, что значит вот Гог и Магог, они два разных, грубо говоря, каких-то там, значит, царя, и они должны прийти куда-то и кого-то там саморазгромить. При этом они опираются на старые легенды об Александре Македонском, который якобы, значит, там заковал железными там стенами и дверями какой-то народ, который, значит, в унизительном состоянии там где-то на севере находится, и вот подойдет время, он все вылежит, и со злостью варваров, диких людей набросится, всех будет, значит, там терзать, мучить и все прочее. Ну, они, конечно, проиграют, потому что там какие-нибудь там светлые силы их победят, и вот вся эта лабуда, скажем так, замешана вот на эти, скажем так, мифов, непроверенных, неподтвержденных, необоснованных, и все это, по большому счету, лабуда. Правда из этого только то, что страна Рожь – это Россия, и она реально существовала, что ГОК, на самом деле, княжеский род, он существовал, что на севере нашей страны существовало это самое княжество Могул, достаточно мощное и все прочее, что Тартария была. Ненависть к Тартарии, ненависть к нашим предкам, ненависть и их боязнь, она привела к тому, что люди насочиняли всякого рода ужастики. Я правильно все сформулировал, нет?
Абсолютно правильно
все. Спасибо большое. Андрей Викторович, спасибо большое.
Потому что я иногда забываю о том, что некоторые вещи не всем известны. Для меня это данность, я это все понимаю, меня это вопрос... Ну
да, вы исследователь, Андрей Викторович, понятно. Да, да, пожалуйста, Владимир Викторович. Микрофон включить.
Александр Гарович, если очень кратко, значит, начинаем с сегодняшнего дня спать спокойно. Никакого сейчас Гоги-Магоги нету, никакой войны севера и юга не будет. Российская армия в Сирии головушку не сложит. Россия была, есть и будет, и на наших глазах поднимется на недосягаемую высоту.
Мы сегодня слушали, я просто Андрею Викторовичу скажу. Андрей Викторович, у нас сегодня была очень интересная встреча с человеком, который... Ну, скажем так, у него есть математические, грубо говоря, расчеты, то есть он располагает информацию о математических расчетах о том, что с 25-го года фактически начнется преображение нашей страны, там, восстановление ее там, в прежних каких-то рубежах значимости и статусе, а к 36-му году вообще во всем мире наступит мир. Причем этот человек эти прогнозы делает не на пустом месте, он их сделал абсолютно верными, то есть он буквально за 5 лет до того, как распал Советский Союз, он указал практически точную дату благодаря математическим расчетам. Что вот это может произойти, и что после этого вот будет вот это. И вот то, что он все предсказывал, сбывается. Мы с ним в скором времени встретимся обязательно в эфире, об этом поговорим. Причем этот человек является тоже поклонником теории Тартарии и великого прошлого нашей страны. Сколько у нас еще времени, Владимир Викторович?
У нас времени уже нет, мы сейчас в эфире. Этот человек сказал конкретно, в 2025 году будет восстановлен Союз Советских Социалистических Республик.
Ну, я не знаю, как он там называться будет, это, может быть, скажем так, человек же не может прочитать математических прогнозов, как будет называться, правильно? Это, наверное, его, скажем так, в определенной степени желание. Но то, что в 25-м году...
Он имел в виду размеры страны.
Да, но что в 25-м году все будет хорошо и замечательно. И знаете, Андрей Викторович, я вам точно скажу, почему это будет замечательно. Хотите, я вам да? Вот я знаю, почему. Я редко говорю, что я знаю, потому что я всегда говорю, что я знаю, что ничего не нужно. Потому что такие люди, как вы, Андрей Викторович, такие люди, как Сидоров Георгий Алексеевич, такие люди, как вот сегодня Гигалурий Евгений Николаевич, вот все эти люди, они знают, о чем говорят, потому что любят то, о чем говорят. А когда нам каждый день вливают ушат помоев на голову и говорят, все плохо, то сюда и все проще, ничего хорошего от этого не жди. Андрей Викторович, я вас очень прошу, давайте мы продолжим этот разговор. Я понимаю, что эфирное время у нас закончилось, просто у нас слишком большие эфиры не будут смотреть. Мы лучше разобьем это удовольствие. Нельзя же за один присест съесть много лакомств, правильно же? Лучше так вот разобить, и нам чаще с вами в эфире встречаться. Вам спасибо огромное.
А? Уже не на тему Гоги-Магоги. Про Гогу-Магогу забыли.
Все. Про Гогу-Магогу нет. Ну почему забыли? Гог, великий князь, княжество Могул, великая страна. Какой там Александр Македонский? Был ли вообще Александр Македонский известный? Что надо доказать?
Не надо держаться. Я хочу рассказать про
Александра. Давайте.
Ведь Александр Македонский поперся туда, вот на север-то чего? А до него еще два персонажа ходили тем путем, но оба они оттуда вышли едва-едва живыми. Один из них, я не помню, как его зовут, а второго все хорошо знают, это сама царица Семирамида. Вот существует легенда, что Семирамида побывала как раз вот там, где Гог и Магог, а потом спустилась по реке и вот вышла оттуда едва-едва живая, и с ней там горстка солдат. Македонский думал их переплюнуть. На самом деле... Жители современного Красноярска, раньше этот город называл Массага, Массага на реке Великой Енисеи, они встречали Александра Македонского, нищего, облезлого, никого он никуда законопатить не мог. Он со своей экспедицией провалился полностью. Он испытал на своей шкуре все прелести Тартарары. Они их накормили, обогрели, дали лошадей и отпустили в освояси. Так вот он живой остался. Поэтому у нас люди всегда были разумные, всегда были добрые, доброжелательные, не воинственные, помогали даже своим врагам. Вот, и у нас все будет обязательно хорошо. Я в этом не сомневаюсь, ни на секунду.
И вот на этой оптимистической ноте, друзья мои, спасибо вам, слушатели дорогие, за то, что вы уделили нам внимание. Не забываемся подписываться на наш канал. У нас еще будет много чего интересного в нашем эфире. Андрей, огромное спасибо. Храни вас Господь. Большое дело делаете. Благодарю. Спасибо большое.
Взаимно. Я вас очень тоже благодарен за то, что вы меня позвали. Ну, спасибо. Еще поговорим, я надеюсь.